Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте радио «Русской службы новостей» в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
А чего так в России березы шумят? А чего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Под рубахою душу ласкает, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ветра. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой. И за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветра по кнопочкам в раз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы хотите начать с поздравления?
Да, я, безусловно, хочу поздравить вот Лену Максимову, которая нам помогает, вернее, которой мы, видимо, помогаем вести прямой эфир. Вот, ну вот раз в неделю почему-то все еще Максимова, мы очень удивлены. Угу. Вот она могла бы уже давно сменить фамилию в связи с замужеством. Но вот...
мы ее не с этим поздравляем.
Нет, с днем рождения.
Да, вот. Она сегодня такая серьезная, ровно на год. Посерьезнело.
Да,
я вас поздравляю с днем рождения. Желаю серьезнить еще больше и быть верной самой себе.
Да, ну вот, к счастью, Лена принесла нам торт, шампанское, поэтому мы сегодня немножко так вот в эфире.
Вадим,
да.
Не дышите в микрофон. Да.
Итак, в студии Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг. Кстати, Михалыч, вот давно не спрашивал, все-таки, когда выходит...
Я не хочу про это.
Хорошо, так, а переиздание у нас должно было какое-то, по-моему.
Да. Тут тоже что-то не торопится, но вот оно грозит. Терапия поведения. Недавно вышла моя статья о бережности в психотерапии. Я этим очень
доволен. А где
статья? Сборники, посвященные сознанию. Вот она под ответственность автора. То есть ее там не портили. За исключением того, что... ставили слово «сознание» в название, да, чтобы оно соответствовало сборнику, по всей вероятности. Да. Вадим?
Да.
У вас сколько младшему ребенку?
Два года.
А у меня вчера Вчера у меня запись телевизионных передач. Нам надо напоминать, о чем наша передача?
Ну, если врач-психотерапевт в студии, то я думаю...
Ну, обо всем, что происходит с человеком внутри...
Да, иначе, напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21.
Нам можно звонить.
Поздравлять Лену можно?
Да. Да, она хорошо выглядит сегодня. Обожглась на солнце.
Это не может носить верхнюю одежду.
Просто что?
Я говорю, поэтому не можешь носить верхнюю одежду.
Ну подожди, просто вы женаты.
Да,
я тоже женат. Вы что говорите сейчас? У нас что будут думать наши женщины про то, что верхнюю...
Количество мужчин увеличится в эфире.
Одежда. Да. Так вот, вчера запись на телевидении передач. И я... А это был в понедельник, обычно записывается в четверг или в пятницу, я днем, с утра свободен и готовлюсь к этому утром. А здесь я прямо с работы иду на запись, рисуюсь как перед экзаменом, потому что, ну, все-таки был занят другим, достаточно выплеснулся уже на работе, я всерьез работаю, вкладываясь туда. И после записи передачи, ну, совершенно никакой. Вместо того, чтобы... Пустой, как мне кажется. Вместо того, чтобы ехать домой, поехал мыть машину. Кстати, вы застали дождь?
Да, конечно.
Ну, потому что я только что машину помыл. Вот. Поехал мыть машину, мыл машину тем время. А я знаю, что приехала жена младшего сына с Платоном. Это шестимесячным моим внуком, которого я не видел. Она его родила в Индии совсем недавно. Они приехали в Москву, и вот теперь она приехала сюда, а сын приедет позже. Я боюсь встретиться с ребенком, когда я совершенно пуст. А вот дальше очень интересно, когда его отец был маленьким, я писал такие строчки... Я был в каком-то похожем состоянии, писал, устал, не шевельнуть лицом, рта и улыбкой не открыть, и, кажется, не есть, не пить, не будешь до конца концов лечь, бросив плети рук от плеч, лечь, ноги кинуть за окно, лечь. Все на свете все равно, лишь тело бремя бросит лечь. А эти стихи заканчивались, но младший тянется ко мне, гудит, пускает пузыри, и что-то ёкает внутри. И на усталость силы нет. Прихожу домой, а там пол живет вот такой вот богатырь.
Загорелый?
Загорелый. С таким хохолком, как каким-то вот на голове, черных волос петушиным. А я очень боюсь напугать детей. И как-то еще не очень их понимаю. И я так в двери осторожно смотрю. И вдруг чувствую, вот я еще и не видел же его, да, и я чувствую родной. Вот, ну вот совершенно родной, я собираюсь отходить, а он уже на меня, по-моему, он тоже что-то чувствует. И он тоже уже, я ушел. Потом подхожу второй раз, он опять как-то тянется, я держусь на расстоянии, вот. А потом у детей есть традиция, знакомиться со мной обязательно... Ткнуться об меня лбом. Нет, две вещи. Одно это обязательно не описывать. Но он в памперсах. И поэтому этого не произошло. И вот здесь он ползет около меня, подполз и отполз, не успев стукнуться. Вот как традиция нарушается. Он вернулся обратно и стукнулся об меня лбом. И вот дальше, Галина, мне вот о чем сегодня хочется поговорить. Я ведь понимаю, что для того, чтобы ребенок был здоров, должна быть спокойна его мама. Что мама должна просто быть, следовать самой себе, вот своей собственной природе. Мама должна к себе относиться как к совершенно завершенному идеальному созданию, как вот Лена относится к себе в свой день рождения. Вот. Мама должна... То есть, когда маме хорошо, то она своим состоянием заразит ребенка. В конце концов, мама выхаживает. Очень многие вот действия, я одно время начинал, я знакомился с работой всяких старушек, баб, детков. Так вот, когда они сливают ребенка, они действительно с мамой успокаивают очень часто. Мама успокаивается, ребенок выздоравливает. Вот. И мне хочется поставить вопрос о том, каким образом, ведь мы с вами, в общем-то, мыслительного склада. Мне маячат дали цели, и выпрямляя в луч мой путь. С ней же вечно канители что-нибудь и как-нибудь. Вот. И мне совершенно ясно, вот так надо, вот так правильно, и вам тоже ясно. И мы достаточно авторитетны для женщин, с которыми мы общаемся. И вот я сейчас смотрю, приехала жена сына, и мне очень хочется, чтобы, несмотря на всю гениальность моего сына, и несмотря на всю авторитетность его, чтобы жена... Вот мне очень повезло. Моя жена, я называю Нетка, потому что... Я ее спрашиваю, ты когда-нибудь со мной соглашалась? Она говорит, нет. А я когда-нибудь был неправ? Она говорит, нет. То есть... На протяжении всей жизни, как-то в силу какой-то верности самой себе, что бы ни было и как бы ни было, жена никогда от себя не отступала. Вот она двигалась как надо. Я мог как угодно давить, я мог как угодно себя... При этом она, по-видимому, понимает, что... Ну, для меня очень важно не сломать, то есть давить, но поддержать самого человека. Вот мне очень хочется поставить вопрос о том, как мужчинам нашего склада, которым все ясно, как должны, каким образом нам не помешать маме быть той, которая всегда права и которая будет делать по-своему. Кроме того, в таком случае могут состояться отношения. Никогда, ну или с другой стороны, каким образом... женщине с нами вести себя таким образом, чтобы не подчиниться нашему авторитету. Угу. А, чтобы с ним партнерствовать, соглашаться или не соглашаться. Вот я не знаю, как у вас, у меня, мне это оказалось достаточно нетрудно в том смысле, что вот жену я назвал нет, потому что. И вот это напрягало, но тем не менее я сейчас понимаю, что это сохранило наши отношения. Вы аэрокосмически кончились, mm-hmm. Самолет может лететь только если есть сопротивление воздуха крылу, да? Вот, это сохранило наши отношения. И это жена говорит, ну ты ведь не только... Вот это мое свойство. Но ведь ты же не только меня не подавил, ты же и характер детей не подавил, при всем том, что ты вроде бы очень авторитетно себя ведешь и очень давишь. Вот мне хочется, звоните нам, пожалуйста, мне хочется поговорить о том, каким образом, не устраивая внутренние драки в отношениях, женщине следовать своей линии. А нам как создать условия для того, чтобы мать нашего ребенка оставалась в любом случае... верной самой себе, чтобы у нее не было соблазна с перепугу нам угождать, чтобы у нее не было соблазна под влиянием нашего авторитета так растеряться, что ну вот я же дура, а он же умный. Угу. Чтобы, а ведь, ну как, кем себя считает ваша жена рядом с вами, Вадим?
Ну вот я хотел как раз сказать, то есть да. Есть закон физики, да, там действие равно противодействию.
Да.
То есть получается, как вот космонавт, когда летит в космос, там невесомость. Это здорово, да, то есть, но потом он ходить не может.
Uh-huh.
То есть там нету никакого, не нужно ничего преодолевать, мышцы моментально, значит, ну как сказать, вот они атрофируются до той степени, что просто разгибать руку, там, которая ничего не весит.
Uh-huh.
Вот, и они специально упражнения делают, мне кажется, вот как сказать, тот склад ума, например, да, тот авторитет, это некое воздействие на женщину. Uh-huh. То есть вот как я на нее давлю, вот ровно с такой же силой она будет нет, потому что.
Секундочку. И совсем так. Я вижу массу ситуаций, когда либо мужчина живет по принципу, он топает ногой, говорит, кто в доме хозяин? Жена его скалка, он из-под стола вылезает, ну что, говорит, уже спросить нельзя. То есть либо мужчина ведет себя, как в этом анекдоте.
Нет, вот тут как раз про самолет. То есть... я двигаюсь, потому что... Ну,
мне очень не хочется теоретического разговора, мне хочется совершенно практически. Удается ли вам с вашим авторитетом, чтобы жена, не хитря с вами, не вот кивая, а в действительности сохраняла себя, понимая, что это ваша задача. Сейчас сохранитесь.
Значит, я чего-то там умничал в свое время, значит, много там вообще по всяческим вопросам. До тех пор, пока однажды не посидел с тремя детьми. Ну, просто вот так получилось, значит, что я вынужден был с тремя детьми посидеть. Uh-huh. Ну, часа два.
Uh-huh.
Ну, катастрофическая ситуация абсолютно просто. Uh-huh. Вот. Я после этого, значит, вообще очень долго рот не открывал до сих пор вообще. То есть вот этот вот разговор, когда да я там чего-то там это, а ты тут в шоколаде, значит, у тебя все легко. Вот для меня, на самом деле, шоковая ситуация абсолютно была. То есть uh-huh. труд вообще титанический, с моей точки зрения.
Uh-huh.
То есть вот я два часа еле выдержал. Я уже сидел и начал звонить, значит, все, когда там, назад. Не могу. То есть не потому, что это сложно очень. Во-первых, то есть ну, мне нужно их там держать под контролем. Ну, каким, uh-huh. то есть надо там, куда мелкое полезло, куда есть, что есть, вот они бегают, uh-huh. кто-то упал, еще что-то. Я не могу заниматься своими делами никакими. То есть я вот как это самое, как наседка. Раз-раз вот только вот смотрю, ага, кто-то нож схватил, там ножницы, еще что-то. Я там все убираю как можно выше. Вот. Ну и когда же она пришла, то есть после этого все. То есть это все равно, что там я с вами разговариваю, мне говорят, да я грузчиком работаю. Как бы, это серьезно, это тяжелая работа. Вот. И потом все мои разговоры по поводу того, что я там чего-то вот в институте черчу. То есть,
подождите, это... там не про черчу, там ведь есть совершенно конкретные вопросы. Как вести себя с ребенком, как кормить? Как укладывать, как давать ему кричать или не давать ему кричать, как пропускать кормление или нет, как, когда он просится на руки, все время держать на руках или отпустить. Есть масса бесконечных вопросов. При этом есть один якобы компетентнее или быстрее осваивающий информацию, а другой якобы отстающий от этого.
Помните,
ведь простите, пожалуйста, в комплекс мужественности входит ум. Ну, современно. Вот, в современном
я
мире.
Поэтому...
Я хочу договориться. И тогда получается, что чем женственнее женщина, тем более она выбирает мужчину, который относительно нее, не потому что мы умнее, а относительно нее. То есть она ценит мужественность, то есть ум. И она выбирает, как правило, мужчину на несколько порядков умнее себя. И либо она ему начинает доказывать, что настоящий мужик она, что, в общем-то, нехороший конфликт в семье. А есть счастливые отношения, где она не доказывает, но в результате она, полагая, что он умнее, очень часто, я это вижу просто в кабинете, очень часто начинает жить как девочка под его ответственность. И в результате мама, как только под чужую ответственность, у нее нет покоя, она растеряна. Она встревожена, ребенок дерганнее. Слышно, да? Вот я вас перебил, но мне очень хочется спросить, как вам, я вижу вас, ну как, я вижу вас, прямо вот сейчас, когда с вами разговариваю, просто у меня это, мне очень хочется для своих внуков, сыновья у меня достаточно так, интеллектуальные, вот, мне хочется для своих внуков так, чтобы мамы были спокойны.
Угу.
Угу. Вот каким образом?
Ну,
да.
Вот, есть такая, в Америке такая пословица, если ты такой умный, чего ж такой бедный? Поэтому вот я считаю, то, что вот она...
Спасибо, Вадим.
Да. То, что она вот справляется с этим, да, она это как-то делает. Она это научилась делать все. Поэтому я это критиковать не могу никаким образом. Ну, то есть, все ее поведение...
У вас трое детей.
Да.
Ведь был период, когда был один. Она еще ничего не умела. Это же первый ребенок, да?
Нет, я тогда и умничал как раз. Вот это не так сидишь, не так...
Я и понимаю. И вот как в это время, как выстояла ваша жена? У меня два вопроса.
Нет, у меня к ней тогда тоже, на самом деле, было очень такое вот... Ну, я не мог понять, как она живет. Значит, она не ушла в декрет. У нее первый ребенок. Ей сдавать диплом, то есть уже родился ребенок, и там через там, несколько месяцев она сдавала диплом. Она не ушла из института. Значит, ситуация была с родами, вот первый ребенок. Значит, следующее. Я сплю, открываю глаза, значит, стоит моя жена с огромным животом. А мы через пару дней собирались уже в роддом. И с двумя огромными сумками. Я говорю, что это такое у тебя? Она говорит, пойду книжки сдам в институте, в библиотеку. Mm-hmm. Просто огромные такие вот, ну, учебники, да?
Mm-hmm.
Я говорю, ну подожди, сейчас я встану, я тебя отвезу на машине. Она говорит, да нет, сейчас я на троллейбусе доеду быстро. Ну, вот просто вот такой вот живот, значит.
У меня жена.
Я говорю, подожди, сейчас я. Говорит, Жанна, спи, ну что там, как бы, какой-то, то ли суббота была, работать. В общем, я кое-как уговорил ее. Значит, все-таки поехать на машине. Пошел, значит, все. Мы выезжаем из двора, она едет и говорит, может, в роддом поедем?
Говорю,
понятно. Все, то есть она через несколько часов там уже развела.
Вадим, вы расскажете, что нам очень везет, понимаете? Я ремонтирую автомобиль, роддом, в который жене ложится, через дорогу от нас. Она отправляет детей в пионерский лагерь, и вдруг сервис приходит ко мне и говорит о том, что ей надо срочно в роддом. Машина еще там не будет. И мы едем с ней в роддом. То есть как-то женщина приходит, она так, ну как, она ко мне приходит, и это ее защищает, и она туда придет. Вот.
В общем, с моей точки зрения, это как относиться к человеку, который может прыгнуть выше своей головы. Я этого не могу. Я вот на это вот такими глазами смотрю.
У нас получается один вопрос. Они сами определяются, как им себя вести.
Много,
да. Нам в этом смысле повезло с самого начала. И вот мне сейчас хочется либо поставить, либо обсудить ли два вопроса. Один, как нам, любимых женщин, не передавить вот так авторитетом хотя бы. А с другой стороны, как женщине, которая вот благоговейно относится к нам, особенно если она младше нас, и мы старше, и вот, как женщине, самой не отказаться вот этих двух сумок. Она не права, но вот она идет с этими двумя сумками. Ведь человек это не homo sapiens, а homo moralis. Он действует так, как ему кажется достойным и естественным, ну, правильным. Не правильным по уму, а вот хорошим. Как ввести в комплекс ценностей? Ну, я помню одну ситуацию, которая не относится прямо к этому вопросу. Я что-то вдалбливаю своему старшему сыну, очень авторитарно. Это еще в первом браке. Отец это слышит и говорит, ты лучше высеки, чего ты на психику давишь? Или на личность? То есть было очень хорошо понятно, что можно быть жестким, может быть, кем угодно. Нельзя, ведь для того, чтобы человек воспринимал информацию, ну вот авторитет, для того, чтобы человек воспринимал информацию, ну вот очень часто женщина, уважающая мужчину, она старается тянуться. Так вот, ну ведь для того, чтобы развиваться, для того, чтобы быть кем угодно умным, умеющим и прочим, нужно как минимум быть живым. Ну, нужно каким-то быть. Вот как сохранить того, кто будет развиваться под давлением этого авторитета? Как нам сохранить все время? Я помню, я не боюсь ссориться совершенно в открытую. Я понимаю, что бурливые семьи здоровее, и я понимаю, что открытый гнев, он меньше пугает. Но я ругаюсь, в это время дети подходили, говорят, пап, ты нарисуешь. Я себе сам страшен в это время в своем шуме. А тут ты мне нарисуешь, берут меня за руку, как будто у меня там все жало уже вылетело, весь яд уже ушел вот в это прикосновение ребенка. Вот. И иногда я сам пугался, как я ругаюсь, жена моложе, я останавливался прямо вот так вот, на ходу, как вот, стоп. Я говорю, у меня нет к тебе никаких претензий. Вот если я сейчас вот, помер, то я сам себе выбрал жену, я счастлив, что мне повезло, и вообще у меня есть единственный гениальный поступок в жизни, что я разглядел женщину, присутствие которой все время меня сохраняет, мне жить можно, и мне никогда не было скучно. Я сам себе не был скучен рядом, вот есть. Так вот, каким образом это не только нам сохранить, но каким образом еще и до женщины, это мне ведь еще и в кабинете задать, донести, что единственное, что она может, что нет плохой мамы, есть мама, которая себя осудила, которая посылает два сигнала, она делает, и говорит, что я неправильно. Ребенку неизвестно, к чему приспособиться, он приспосабливается, начинает с того, что понятнее. А понятнее сигнал произнесенный, осознанный, и тогда он сам с собой начинает воевать. Вот, Лена, вам понятно, о чем я говорю? Под каким образом, чтобы вы догадывались, что как бы мы ни были умные, замечательные, еще правы всегда вы. Не логически правы, а только тогда, вот, когда вам хорошо, то вы и правы. Если вам плохо, я вам рассказывал про тест на интеллект, который я придумал в качестве анекдота.
Нет. Напомните.
Теперь я спрашиваю, ты сексуально удовлетворена? Женщина отвечает удовлетворена. Значит, умница. Ты сексуально удовлетворена? Женщина отвечает, ну и дура. Вот, это в действительности соответствует и исследованиям научным. Женщины с высоким интеллектуальным коэффициентом в 2 с лишним раза чаще удовлетворены, чем женщины, привлекательнейшие женщины с невысоким интеллектом. Первые сами заботятся о том, чтобы строить жизнь, строить отношения. Если они что-то делают, то делают его с удовольствием. А другие ждут, когда за них решат их вопросы, чем оказывается парализован. Не ждите ничего, Лена. Это мой подарок вам в день рождения. Не ждите ничего от мужчин.
Не ждите милости от рода, надо пойти и взять.
Это не наша задача. Вот мне сейчас... Звоните нам, пожалуйста, 932-21-21. Каким образом не превратить отношения в распрю?
Вот тут, не знаю, мне кажется, очень подход такой, ну, как бы говорю, то есть она прыгает выше головы, моей даже, да, но объяснить не может. Вот с моей точки зрения, логики нет в ее деле, но получается.
Каким образом ей отказать вам в том, чтобы объяснять?
Да, просто сказать вот так. А я знаю теорию, да, но сделать ничего не могу. И я пытаюсь, значит, эту теорию до нее каким-то образом донести. Ну, испорчу, скорее всего, да. Угу. То есть, если начать следить за ногами, как я их перемещаю, да, начнут спотыкаться.
Да, да, да.
Вот, поэтому да. То есть, я вообще перестал лезть, ну, как вот, то есть, чего-то там советовать. Единственное, что, конечно, меня, как бы, ну, то есть, какое-то событие произошло. Ну, вот я даже за собой замечаю, да, что... Что-то случилось, у меня есть, например, ну вот раньше особенно было там, да, какое-то чувство, ну, недовольство, которое я никак не вербально, просто я недоволен и все. Ну как вот, да, то есть ложки нашлись, осадок остался. То есть вот что-то раз, я понимаю, что если это быстро каким-то образом проговорить, то есть ну в чем проблема? То есть можно дуться, понятно, да, там я пришел, например, позже, чем обещал, она дуется, а я прав, я же был по делу, я дуюсь тоже, вот мы сидим и дуем.
Понятно, я сейчас не говорю о том, что надо там чего-то скопить. Я более того, я говорю о том, что как имея достаточно... Ну, простите, пожалуйста. Ну, вот простые ведь ситуации. Когда болеет ребенок, я совершенно не в себе. Вот первое время, особенно первое время. То есть, когда он кричит, когда ему плохо. Это меня меняет. Я себе доверяю, я могу ребенка там закаливать, еще что-то. А когда он кричит вот с кем-нибудь другим, мне кажется, что свет рушится. Как в это время... Не напугать женщину. У меня есть свои взгляды на том, как его, когда, в какие часы кормить, а в какие часы не кормить. Речь идет о том, как никак, чтобы два человека голубок и горлица никогда не ссорятся. Речь не идет о том, чтобы два человека договаривались. Это, по-моему, невозможно. Речь идет о том, каким образом сосуществовать двум разным взглядам, все время заботясь двум разным стилям, все время заботясь о том, чтобы сохранился другой стиль. А дальше милый бронец только тешится, потому что вот в самом конфликте, если ты другого поддерживаешь, как довести, что вот что ваша жена понимала, что ее долг перед вами с вами не согласится?
Мне кажется, очень часто, вот как вы говорите, там нет потому что. Мне кажется, надо очень часто говорить «не знаю». Ну, очень нам, большой соблазн, нам. Да, большой соблазн сказать... И самому себе, да я все там знаю. Ну, там, вот это вот не знаю, чтобы у человека, мне кажется, силы появляются, когда другой не знает.
Но ведь у людей нашего склада мы очень трудно живем в ситуации «не знаю». Мы себя создаем, вот мы что-то узнаем, мы что-то вычисляем, и нам кажется, что мы все очень хорошо знаем.
Задачу нужно решить.
Вот мы решили уже.
Ловили нас замечательно в институте, да, то есть как бы я начинаю там, да, или там... Варианты ответа там, а на самом деле он 4-й вариант, не 3, да, и на самом деле там такой это решить нельзя. Там,
8-я причина, нота.
Да. Вот, но я настолько вот парализован вот этим, что у задачи всегда должно быть решение, там, или красивое решение. То есть мне со школы приучили, да, что должно 4, например, ответить получается, да. А в институте, значит, вот такая длинная там это, там, запятыки, это не может быть правильным. Но не может же ответ быть вот такой вот там еще 8 знаков после запятой. Может. То есть вот от этого отказаться, от каких-то простых решений, такие, вот как вот вы говорите, что вам тяжело на передачу, потому что вы, как помните, в Спарте, да, они говорили лаконично, то есть вот надо было сказать лаконично. Это тяжело делать, вот мне кажется, вот вы когда записываете, вам нужно достаточно сжатый как бы временной отрезок вместить там, ну, максимум какой-то там информации определенной. То есть, наверное, очень тяжело, когда вот...
Теперь уже немножко получается.
Да, другой стиль общения. И вот здесь вот, мне кажется, как раз вот это вот дать возможность человеку то есть, ну, действовать. Потому что если я не знаю, да, то получается, что не то, что я расписался, да, а то, что я свободен. То есть...
Смотрите, вы сказали слова, оно достаточно опасно. Вот очень интересно. Нельзя дать возможность, человек должен ее взять. Как создать условия? У меня в кабинете постоянный вопрос. Как, чтобы мне человек сам
утвердил
себя? Когда
мне говорит, там, вот, у сына там чего-то происходит, она же пытается мне это вот как... Ну, я понимаю, что она может справиться, естественно, со всем. И нужно, наверное, это. Ну, как, все равно там меня там постоянно рядом нет. То есть, просто желание нагрузить кого-то, да, там вот... Я говорю, я не знаю. Ну, можно как-то начать... Потому что я могу...
Смотрите, вот две вещи. Что
так, так и так.
Две вещи, которые я вижу в кабинете. Приходят сейчас женщины, которые учились так же, как и мы, причем хорошо, и решали задачи. И оказывается, в мире логики им не труднее нашего. И они сходу, все вы говорите, надо сомневаться, они сходу все схватывают, все поняли, и все, они уже переворот совершили. Указали дорогу, да путь заказали. Поняли, это не значит, что смогли. Значит, каким образом отодвинуть самого себя от того, что я понял, что вот как жить при коммунизме, это не значит, что я могу жить при коммунизме. Я понял, как быть святым, это не значит, что я могу быть святым.
Вот, может быть, как раз вот то, что вы сказали, нужно быть именно живым. Вот я вот живой, да?
Не я сказал. Это говорит постоянно, но быть живым, живым и только, живым и только без конца, до конца, это вообще постоянно.
Ну, то есть, я как живой человек, мне иногда что-то не хочется. Вот действительно. Я считаю, что то есть, можно, нужно в этом совершенно спокойно и себе, то, что там, ну, и не хочу это делать, да? Я не хочу сейчас спорить, там еще что-то не хочу делать. Потому что вот эта гиперответственность какая-то, она меня может вынуждать к тому, что я должен ответить в любую секунду на поставленный вопрос. Я должен решить любую проблему.
Понимаете, вот среди современных, деловитых, разумных мужчин и, к сожалению, теперь женщин, сразу ответ. Вот задаешь вопрос, тебе сразу, без перерыва, дают, даже не поняв твоего вопроса, выдают ответ. Ну вот в отношениях в семье, в отношениях с ребенком, этот сразу ответ, он постоянно убивает вот это самое мгновение, жизнь другого, свою
жизнь. Я как живой, я не хочу.
Как? То есть, вот, ну... вот каким образом нам постоянно дистанцироваться от того, что проще? Понимать, оказывается, очень просто. А жить, вся моя работа, это попытка приблизить людей к их тревоге и, ну, и поддержать, чтобы они в этой тревоге были, чтобы они в ней не избежали от нее, остались в этой тревоге. Претензия ко мне на первых порах в том, что ну, у психотерапевта идешь успокоиться, а тут ты только... растревоживаешься. Оказывается, когда я живу в тревоге, то я смогу принять и в себе неизвестного и сказать, что я не понимаю. И в другом неизвестном. И тогда я буду учиться у ребенка. Ведь ребенок, он естествен. И он во мне поддерживает лучше, чем кто бы то ни было. Поддерживает прямо здоровое существо, которое еще не вступило в конфликт жизни и культуры.
У меня дочь собирает пазл, там достаточно большой. Ну, чего-то она там потеряла.
Одна собирает?
Ну да.
Кстати, очень интересно, складывает пазлы вдвоем.
Понятно.
Это вот тест на сотрудничество.
Да, вот. И, значит, никакого сотрудничества не было. Я пришел, начал докладывать пазл просто. Быстро достаточно. Она не успевает, кстати, за мной. Ну, раз. Больше не спрашивает.
Вот. Как?
Ну, то есть, как вот она теперь сам, потому что... То есть она хотела найти вот именно этот фрагмент, у нее там пустое место было, среди, значит, вот, ну, не могла найти. Вот. Я нашел, вставил и начал дальше складывать.
Вот как вот этого не делать?
Да.
Вот смотрите, когда, кстати, спасибо за подсказку, надо вернуться к складыванию пазла. Так вот, что делаю? Я в кабинете, если я с кем-то складываю я пазлы, там люди складывают, это тест на сотрудничество, одновременно обучающий вниманию к другому. Я беру вот часть вот этих штучек, ну, они перевернуты, стараюсь не лезть на половину другого человека и начинаю делать то, что я умею. Я не скажу, чего я умею, одновременно очень внимательно смотрю, чего другой делает, чего я совершенно не могу. Это меня очень успокаивает, что все, что я не могу, сумеет сделать она. Я чаще женщины складываю. И дальше я не обсуждаю ничего, складывая. Я не слушаю советов и не даю советов. И я всюду убираю руки, если в это время появились ее руки. И где-то у меня в книжке это написано, где женщина фактически сложила, я там что-то такое медленно, я вообще медлительный, она сложила эти пазлы, которые складывают другие за 17 минут, она сложила за 6. Ох, вы меня загоняли. Чем я загонял? Я просто предоставив ей, там соревнования с другой парой, я просто предоставив ей свободу, ну, как-то пристраивался там, где у нее возникали заминки, и я, ничего не говоря, я наблюдал, ну, со стороны иногда, виднее про ее, и, ну, удавалось помочь. Вот, не мешал. То есть я ничего не делаю, я как будто ухожу в тень. И в результате другой очень активно проявляет сам себя. Вообще-то, наверное, какое-то решение, где
это вот как модель. С рисованием, да. Я же понимаю, что ребенок, вот он рисует, вот не получается у него, да. Ну, можно взять и дорисовать, да. Ну, что значит, я убью навсегда у ребенка там.
Ой, это для мам очень существенно, когда они все за дочек делают. Там стирают, убирают и прочее. Самой-то легче, чем подключать их. А ведь ребенок учится тогда, когда он делает. Я на днях прокололось колесо велосипеда у внука. Я никак не могу накачать, не понимаю, в конце концов снял и пошел туда, где, ну, понятно стало, ну, что камеру, да, где камеру. 8 заплаты. Вот на этом маленьком колесике 8 заплаты. И вот тот, кто все это клеил, я смотрел, как он восхитительно общается с моим внуком. А старшим внуком, с Данилом, а тот, у кого я ремонтирую, по какому-то стечению работал не очень далеко, и он помнит, как я к нему приходил с такого же возраста Володькой. Он еще его приглашал к себе работать, что вот мы тебе будем мороженое, а ты будешь вот это делать и вот это. Володька там размышлял, да или нет, но я эту историю не знаю, он это рассказывает. Я посмотрел, как он общается с Данилом. Он с ним общается, как будто вот здесь он клеит, но как будто клеит Данил. И все только вот тут вот, ну это я уже слежу, чтобы он не подставил вот по там, где крутится нос, еще что-то. Как интересно, я так не умею с детьми. Я не умею. Вот все время в какое-то такое положение выставляется мальчишка, где он сам, ему интересно. Вот разговор мне... Не хочется этот вопрос поставить, потому что мне хочется сказать женщине, что верность мужчине не в том, чтобы ему угодить, и не в том, чтобы поверить, и не в том, чтобы по нему там печалиться или не печалиться, люблю, не люблю, а верность в том, чтобы сохраниться в его пространстве, отыскивая себя самобытным. Все проблемы людей моего кабинета за счет того, что люди выбрали какую-то правильность. Чужую, правильность закона какого-то, правильность какого-то правила, правильность какого-то уклада, штампа. Ну, что-то вчерашнее, и в результате все время зачеркивают себя, у них нет сил на осуществление этой правильности. Люди спиваются, потому что от себя отказываются. Люди, ну, просто разрывают ситуацию. Люди боятся, в конце концов, вот в этой правильности, они боятся уже всякой тревоги. И в результате рано или поздно они не выдерживают. То есть у меня появилось ощущение, вот сейчас вижу полосу люди в кабинете, я попробую вот про это, где люди, там, где есть конфликт родителей, не признав, осудив одного из родителей, чаще родителя своего пола. Ну, если это женщина, она осудила маму. Если это мужчина, осудил папу. И дальше он или она старается выстроить какую-то идеальную ситуацию. Если я стараюсь совершенствоваться, я пытаюсь развить то, что у меня есть, для того, чтобы, когда есть какой-то процесс, мы не можем ему привить. Ну, если в телефонном проводе нету этого шнура, мы его там, то есть нету этого проводка, то мы его там не найдем. Вот его надо... Также и в потоке любом, в котором есть разные возможности, надо вытащить какую-то свойственную этому потоку. А здесь люди, осудив какое-то естественное положение вещей, ну, например, отец спился. Да? Например, мама вела себя, пока там летчик, папа, мама вела себя с точки зрения бабушки неправильно. Угу. В результате девочка осуждает маму, мальчик осуждает папу, но ему теперь нельзя быть похожим на папу, то есть быть мужчиной. Ей нельзя быть похожей на саму себя. А есть какая-то идеальная ситуация. Неважно, она берется там в браке у мужа, еще у жены, еще что-то. Но если... И человек начинает выстраивать свою личность как какую-то искусственную. Не из того, не посмотрев, что в тебе надо развить и есть, а что-то, не спросив себя, есть ли у него на это силы. Он дает очень много обещаний близким, он дает много обещаний себе, он дает обещаний обществу. И он старается. Ну как, у меня есть пациент, у которого маму лишили родительских прав, отец то ли спился, я не помню, но умер. И он был вообще бродяжкой. Дальше он воспитывался в приемной семье. И он воспитывался людьми, у которых нет детей, угу, которых он очень уважал, и которые очень дисциплинированные. Ну, приемный отец военный. Так ведь этот человек очень долго, он за год выпивает, этот человек, всего за год в общей сложности, если переводить на спирт, около 60 грамм водки за год. При этом он в застолье там всех разливает, и вообще чаще живет в мужской команде. Он очень, чувствуется, что он очень боится в себе того, который похож. Он очень долго до прихода ко мне выстраивал совершенно идеального себя. Сейчас это можно сказать, что это какой-то хэппи-энд, где человек сам у себя учится. Хотя нахлебался он очень много в жизни из-за этого и всего. То есть я вижу женщин, которые создают из себя и для мужей, и для самих себя, создают какие-то совершенно ангельские образы, которые не могут удержать. В результате находится повод, который приводит к разрушению отношений. Вот мне... Очень хочется сегодня поставить этот вопрос, какой, так как человек существо нравственное, вот какой внутренний догмат пускай, или какое внутреннее правило требовало бы, какая святыня требовала бы. Ну вот я в кабинете веду себя жестко. Ну не потому что я жесткий, мне это очень трудно, потому что мой долг перед человеком велит не угодить ему, ему во вред. Слышно, да? А мне, если я женщина, я бы из чувства долга перед мужчиной, боясь, как угодно, робея, что я дура, я бы из чувства долга все равно нащупывала какое-то себя, свойственное себе, это бы развивало. Вот дура, дура, умная, умная. Вот каким образом поддержать, получается, не только в этих двух отношениях, вашей с женой, моей женой, а еще и в отношениях в обществе, чтобы... достоинством было не милое, не глубокое горлице, никогда не ссорится, и не в том, что я сам и буду тебе поперек, речь не идет о конфликте таком поперечном, а речь вот о том, о верности какой-то себе. В счастливых семьях дети это просто знают, они знают это на вкус. К этому можно обратиться. В семьях, в которых какие-то искаженные отношения, дети путают утверждения. Пацанячье вот такое утверждение. Мой верх, одна из женщин говорит, бабушка говорила, что в семье надо притираться. А я все время росла во дворе. И я считала, что притираться это как во дворе, чей верх. А она такая нравная. И она привыкла во дворе коноводить. Ну и в семью я пришла, чей верх. Я ему стала объяснять, чтобы он научался понимать мой язык. Отчаялась, что он не понимает. Я стала совершенствовать язык. Он понял, отчаялся, он не понимает. В конце концов, ну, они в конце концов разбежались, хотя он ей нужен, и она ему нужна. Достаточно тревожная ситуация.
Ну, вот я столкнулся с проблемой. У меня ребенок левша, старший.
У меня папа левша.
Значит, мне не нравится его почерк, допустим. Ну, я как-то, у меня тоже снова почерк, но вроде мне, ну, как сказать... Маме не нравится больше его почерк. Я как-то с ним уроки не особо делаю. То есть, ну, там, математика, это еще что-то. А вот, ну, пишет плохо.
А он вам нравится?
В смысле?
Ну, ребенок нравится?
Ну, конечно.
А что вам нравится? Важнее, ребенок или
вот,
его почерк?
Вот я говорю, то есть, мне нет. Я ничего не выступаю по этому поводу. Он мне не нравится, ну, почерк. Но я понимаю, что...
Какое есть, вам дело, где его почерк?
Я не могу ему... Ведь как, ну, вот если я что-то делаю хорошо, допустим, даже я взрослый, да? Mm-hmm. Теоретически я могу ребенку объяснить, там, ну, вот вместо него сложить пазл. А тут я даже это не могу сделать. я ему могу показать, как правой рукой писать. Потому что сам левой рукой я напишу еще хуже. Uh-huh. То есть я могу как правой, но это не то. То есть uh-huh. я не могу в его левую руку вложить, как должна быть ручка. Я не знаю, какой почерк у левшей на самом деле. То есть, потому что у нас, скорее всего, отличается почерк-то. Ну, как сказать, ну вот это все-таки тот почерк, который приводится, это как правша пишет. Все вот эти вот, ну, uh-huh. начало, там вот этих вот, да, там линии, все. Левша по-другому как-то пишет. То есть, несмотря на то, что мне не нравится, я ничего с этим делать не могу. То есть, ну вот я понимаю, я могу занять жесткую позицию, сказать, пока не будешь красиво писать, вот хоть тресни. Но тут я понимаю, что я ничего не, ну, не могу я ему ничего
сказать. А почему сюда еще не добавить, что, а может быть, не хотите, может, вы хотите, чтобы он остался и учился писать, как ему надо? Он пишет так, что прочесть
нет,
можно?
В итоге, да, нет, в итоге я вообще просто не лезу. То есть у меня как-то вот была эта борьба внутренняя такая, которая, ну, это я сейчас ее вербально...
Знаете, вы меня сейчас наталкиваете на простую вещь. Вы говорите, вот, а в еврейских семьях дети очень рано начинают читать, считать и прочее. Ну, я читаю там с 4 лет. Вот. И очень рано начинают читать всерьез. А мои дети, имея, а у меня жена русская, а мои дети и украинка, еще полячка. Все вместе, там очень много чего. И казачка еще. Так вот, мои дети очень рано, мальчишки, обнаруживали способность. Но научались тоже. Но шалберничали очень долго. То есть вот очень медленно включались в это всерьез. Играть вот во все это они могли. Мне было страшно. Вот вся наша начальная школа, класса до 7-го, мне было, я не представлял, что это такое мальчишка и не первый во всех теоретических дисциплинах, во всех знаниях. И мне было все время страшно, что меня спасало. Я чувствовал, что они похожи на маму. А Илья Муромец, он 33 года в Сиднее сидел. Иначе, иная традиция. Детей не воспитывают, а растят. Так вот, традиционно. То есть есть какое-то благоговение к личности вот этого, к ипостаси вот внутренней каждого из этих детей. И нет вот этой гонки успеть. А я еще в семье инженера, где до 28 лет, там, про математику, если до 28 лет не стал академиком, ты уже никем не станешь, то есть не научился, не сделал открытие и так далее. Так вот, и мне было очень страшно. Что меня спасало? Меня спасало простое отношение к жене. И мне было очень интересно, как она живет. Мне было все время страшно, как она живет, потому что это совсем разрушило все мои представления, там нет никакой спешки, какой-то вот тополиный пух сыпется, она на него смотрит. Угу. Дождь падает, ей интересно. Как? Пух упал. Вот. И не спешит. А ей зеленое перо. И вот я выдержал только на том, вот это, на этом интересе к тому, как живут ее дети, не как мои. Слышно? А это мои дети. А как живут ее дети? В результате получилось, что один из сыновей в 7 классе сам поступил в другую школу, выбрал, чего ему надо, сдал все на отлично, и даже не было никаких вопросов. Другой сын, почти с 10 класса, там что-то какие-то сложности, когда наняли репетитора, то она сказала, зачем? Ему просто скучно в школе, он все схватывает, ему не хватает информации. Вот. Удалось выдержать, страшно, но при этом не хотелось, вот по душе не хотелось исправить, хотелось сохранить этот какой-то неизвестный мне стиль. На этом я держусь в кабинете. Я не знаю человека, который ко мне пришел, я знаю все его ошибки. Это моя специальность, ставить диагноз, да? Видеть неверные технологии. Но того, кто пришел, я не знаю. Я понимаю, что для того, чтобы он исправлял свои технологии, он должен быть. Вот он какой-то. И вот ищешь, чего я буду в этом сберегать. Только что был марафон, а я неравнодушен к рыжим. Не знаю почему. Сейчас девочка пришла одна. Я вдруг понял, почему. Рыжие для меня иные. Угу. Это и про мужчин тоже. Рыжие для меня иные, и вот интересно, и наглядно какие-то иные. Как-то иначе. Чего-то в них есть, неизвестно мне, чего иное. Вот для меня жена, она иная. дети, они иные, настолько, насколько мне интересна жена. И тогда, как бы ни было страшно, я не хочу их по моему вот лекалу. Ну, технологии обучения, там еще что-то, есть какие-то вещи, которые ясны. Но я не хочу, чтобы они выбирали по моему лекалу, жили по моему лекалу. При этом мне очень страшно, когда они живут не по своему, но я понимаю, что за свое они сумеют отвечать. И вот сейчас, когда я ставлю вопрос, как вот это так задеть и того, кто ко мне пришел, чтобы он сам заинтересовался. Сегодня сидит женщина, удалось ее встревожить ею, она новенькая. Напротив нее сидит другая. Я потом сменил тех, кто сидит напротив. Села похожая на нее. Содержательная женщина. Я спрашиваю, вот что для вас отличается? А женщина так активна, она говорит, ну там мне ближе, она мне понятна. Я говорю, а кто вас больше тревожит, она или вы сами себя? Та, которую я ей сегодня немножко показал. Она говорит, я сама себя. А кто из вот этих двоих вас больше? Да, это непонятно, это мне далекий человек. А кто из этих двоих вас больше тревожит? Она говорит, ну вот та, которая сейчас. Я правильно понимаю, а кто больше тревожит вас? Вы сами себя или она? Она еще больше, чем я. То есть ей та интереснее, но она от этого убегает. Очень часто человек убегает от того, что его встревоживает. Я как в кабинете, когда пытаюсь для себя выяснить, как относится к мужчине та или иная женщина, я там выбираю круг мужчин и спрашиваю, скажите, пожалуйста, кем в купе, в двухместном, вам было бы тревожнее всего? Женщина так агрессивно говорит, вот с ним. И я спрашиваю, как она к нему относится, но она к нему более всего неравнодушна, это мне уже другие расскажут. Понятно, да? То есть получается, что нам нужно еще и догадаться, что то, что нас тревожит, там все вопросы. И там нужно себя искать. Сколько сейчас времени, да? Сколько у нас осталось до передачи? Жалко, что вы нам не звонили, то есть до песни. Жалко, что нас не звонили. Спасибо, тем не менее, за внимание. Всего вам доброго. Ну вот, дождь сегодня был замечательный. И после дождя как-то мир меняется. Всего вам доброго. Внимание к себе, к тому, с кем рядом. И сохраняйте характеры детей, сохраняя характеры их мам.
До свидания.
Постепенно нас юность увезет.